Дорогие друзья, вас приветствует отдел аудиослужения «Христиан Веры Евангельской». С радостью предлагаем вам проповедь Евангелия. Мы верим, что она принесет вам мир, счастье и Божье благословение.
Дорогие друзья, искренне рад поделиться с вами благой вестью Евангелии. Как сказал Давид, муж по сердцу Бога, что Слово Божье – это свет, это светильник ноге нашей. Оно проникает во все области жизни и несет туда свой свет, свое исцеление, свою силу, свои божественные благословения. Слово Божье – оно сильно поднять человека, который устал. Устал, может быть, от каких-то трудностей. Оно сильно исцелить и благословить. Слово Божье сильно дать свет в будущей нашей жизни. Люди, которые обеспечены в этой жизни, имеют хорошее состояние, прекрасное здоровье, престижную работу, им одного не хватает. Кто бы им дал хорошие гарантии на будущую жизнь, чтобы они могли быть спокойны, что в будущем они будут чувствовать себя так же прекрасно, и их дети, и их бизнес, и их служение. Именно Бог в Своем Слове сокрыл эти тайны. И кто обращается к Божьему Слову, изучает Его, исследует Его, он находит для себя эти гарантии. Не только сегодня он счастлив, но он спокоен за будущую свою жизнь, потому что он имеет гарантию от Бога, что она будет прекрасна. Это дает Господь в Своем Слове. Сегодня я предлагаю для вас изучить вместе со мной Божье Слово по поводу того, какая должна быть наша речь, какая ценность нашей речи, какую роль играет речь на человека, который говорит, и на окружающих, играет ли особую важность речь родителей на детей, речь детей на родителей, как мы можем влиять на ближних своих или не можем влиять своими словами. Евангелие много таит в себе учения, какой должна быть наша речь. И вот я зачитаю некоторые советы Духа Святого, какой должна быть речь христианина. Это записано в Евангелии, послание Ефесянам, 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вот как прекрасны наставления Духа Святого, какова должна быть наша речь. А вот еще одно наставление, которое он дал в послании к Колоссянам, 4 глава, 6 стих. «Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Радует то, что Господь Бог, который живет во святилище, интересуется нашей жизнью. Он не стоит в стороне от нашей жизни. Он видит наши дела, шкалу наших приоритетов, наши мегацели, малые цели, он все видит. Но также он настолько внимательный к людям, особо к своим детям, что он даже следит за словами. Он дал наставление через Иисуса Христа, чтобы люди бодствовали в том плане, что говорить. Он сказал в своей речи, Иисус Христос, в Евангелии Матфея, в 12 главе, что люди будут давать отчет за всякое праздное слово. То есть на небесах пишутся памятные книги не только наших действий, не только наших дел, но пишется памятная книга нашей речи. И если там были пустые слова, о которых сказал Иисус Христос, человеку нужно будет дать отчет, почему он говорил эти слова. Я советую сразу, кто говорил эти слова, у кого они в жизни были, сегодня же дайте отчет за эти слова. Покайтесь пред Богом за эти слова. чтобы вы были чисты от вины пустых слов. Также Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди сказал, что человек, если скажет на ближнего своего «безумец», то он подлежит уже суду, гиене огненной. То есть, это очень радует, что Господь не оставил нас сиротами, не оставил нас одинокими. Он очень внимателен к нашей жизни. Даже за нашей речью Он внимательно следит. И слова, которые приправлены солью, которые с благодатью, которые несут только созидание, они прославляют Его, они радуют Его. А слова, которые гнилые, пустые, оскорбительные, они не радуют Его сердце, они даже могут вызывать Его гнев. Предлагаю прочитать вместе со мной притчи Соломона, 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Автор, вдохновленный Духом Святым, вот какую открыл нам истину. Даже в нашем языке, в наших словах может жить смерть, а может жить жизнь. То есть человек, который говорит, он может в своих словах сокрыть смерть. И его слова несут смерть, кому они обращены. И человек, который говорит, он в свои слова может положить жизнь. И в его словах будет идти жизнь к тем людям, кому относятся эти слова. Вот настолько сильна речь человека. Даже неверующего это также касается. Все мы созданы по образу Божьему и подобию Божьему. И как неверующий, так и верующий человек, он в своих словах может хранить или смерть, или жизнь. Во, какая большая ответственность перед нами в плане нашей речи, нашего разговора, нашего общения. Апостол Иаков приводит некоторые иллюстрации языка. Он говорит за большого сильного коня, и что этим конем управляет уздечка. Маленькая уздечка, но управляет большой силой. Также он привел еще одну иллюстрацию. Это руль корабля. Какой есть большой корабль? Сильный, могучий, но маленький руль управляет всей этой мощной машиной. Также он приводит третью иллюстрацию. Язык – это маленький огонь. Маленький огонь, он может принести много благословений. Он может согреть помещение. Он может дать энергию автомобилю, и автомобиль движется. Этот же огонь, он может принести много проклятия. Если с ним неосторожно, если с ним невнимательно, он может сжечь дом, он может сжечь автомобиль, он может принести смерть и уничтожение. Один и тот же огонь. Но в себе он кроет и жизнь, и смерть. Как с ним будешь вести себя? Какое будет отношение к этому огню? Насколько ты будешь внимательный к этому огню, так огонь будет служить тебе. Вот какая сила в нашем языке. Не зря он даже физически самый сильный член тела. Бабушка старенькая, дедушка старенький, физические силы уже слабенькие, но язык у них может прекрасно работать. И по жизни мы можем видеть, что меньше всего болеет язык человека. Он без костей и сильнее всех. Также и в жизни, и в отношениях тоже он сильнее всех. Из послания Иакова интересно подметить то, что Иаков, говоря о совершенстве человека, подчеркнул, что если человек уже справился своим языком, то этому человеку легко справиться со всем телом его. Иакова 3 глава 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Этот стих говорит о том, что язык среди членов тела – это самый сильный член тела. Почему? Иаков говорит, если уже человек может обуздать язык, то то ему легко справиться с любым другим членом тела. Легко ему контролировать руку, легко ему контролировать ногу, легко ему контролировать тогда глаз, легко ему контролировать тогда свои мысли, чтобы они были всегда чисты и Богу угодны. Если уже он справился с языком, тогда ему все тело поддается, потому что язык – это, не забываем, уздечка коня. Язык – это руль большого корабля. Язык – это огонь. И когда он подконтрольный нам, мы управляем всей своей жизнью спокойно. Хочется еще подметить, когда человек контролирует свою речь, и его речь угодна Богу, этот стих говорит, что это последняя черта духовно совершенного человека. Последняя черта. Духовно совершенный человек – это святой, это полон плодов духа, это человек полон добрых дел. И четвертая черта духовно совершенного человека – это человек, который контролирует свою речь. Вот какие тайны нам открывает Священное Писание по поводу нашей речи. Я желаю еще зачитать места Священного Писания, которые нам четко покажут, что наша речь, она может нести или жизнь, или смерть в нашу семью, в наше здоровье, в наш успех, в нашу самооценку, в наши отношения с другими людьми. Наша речь имеет огромное влияние на эти сферы нашей жизни. Вот, например, притча Соломона, 12 глава, 18 стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Вот как Писание говорит дальше о нашей речи. Человек, который говорит пустые слова, который говорит слова без смысла, слова необдуманные, он может ближнего своего уязвить, как мечом. Душа этого человека получит большую рану, она будет кровоточить, и человек этот будет много страдать от одного слова глупого человека. Язык мудрых врачует. Это люди, которые в своих словах сокрыли жизнь. Их речь, она как бальзам на раны. Она несет лечение, поддержку, благословение. И все это один и тот же язык. Вот какая большая ответственность перед нами в плане нашей речи. Какая наша речь? Какой наш язык? Подконтрольный ли нам наш язык? Мы его загнуздали, мы его укротили, этого языка. Он на нас работает или он несет смерть впереди нас и самим нам? Этот огонь, он греет нас. Этот огонь помогает нам готовить пищу. Этот огонь дает нам свое тепло и свет. Или этот огонь палит всю нашу жизнь? Какой наш язык? Притча Соломона, 15 глава, 1 стих. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Вот еще, что может делать наш язык. Кроткий ответ. Перед тобою стоит человек, который исполнен большого гнева. Он во гневе, его кто-то расстроил, он зол. Но твой ответ, если он кроткий, если он правильный, тихий, твой ответ может убить в твоем ближнем гнев. Стоит перед тобою жена, нет разницы, кто это. Может, это перед тобою муж, может, это перед тобою твои дети, может, это перед тобою твои родители, может, это перед тобою твои сотрудники, нет разницы. Если они во гневе, у них вот эта проблема такая моральная, эмоциональная, может, кто-то их сильно расстроил, они в какой-то проблеме, твой язык может принести им покой, ты их успокоишь, ты поможешь им уравновешиться, и дальше потечет прекрасная жизнь. Вторая половина стиха. Оскорбительное слово возбуждает ярость. Люди спокойные, люди тихие. Человек говорит оскорбительное слово в их адрес. Теряется мир, теряется спокойствие, в людях поднимается ярость. Люди во гнев приходят, люди злые стают, и когда они не контролируют свой гнев, после гнева, как правило, идет ссора, идет распря, идет разделение, идет беда, идет горе. Один и тот же язык. Он может нести смерть, он может нести жизнь, как говорит Священное Писание. Жизнь и смерть во власти языка. Одним и тем же словом можно успокоить человека, принести мир и благословение. Одним и тем же словом можно возбудить ярость, можно разозлить человека, можно вызвать человека на какие-то необдуманные действия, дерзкие действия, о которых он может потом сильно жалеть. Один и тот же язык. Что он делает? Сегодня Дух Святой, когда мы изучаем эту тему, ставит нам этот вопрос. Что делает наш язык? Желаю привести иллюстрации из Священного Писания по поводу того, как кроткий ответ отвращал гнев и как оскорбительное слово возбуждало ярость. Откройте, пожалуйста, книга Судей, 8 глава. Там говорится о действиях Гедеона и о людях, которые пришли к нему, чтобы иметь разговор. Вот как они говорили, и вот какой результат. Судьи 8.1. «И сказали ему ефремляне, «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадиаитянами, и сильно ссорились с ним?» Говорили, то есть, оскорбительные слова. Но их счастье, что они попали на человека, который духовно уже возрос, духовно сильно стоял в Господе, и притом, если он еще бодствует, то оскорбительное слово не возбуждает в нем ярость. И вот смотрите, какая реакция Гедеона. Они ссорятся с ним, вот его ответ. Гедеон отвечал им, «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливый ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? В ваши руки предал Бог князей Мадиамских, Орива и Зива. И что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. Люди пришли к нему во гневе, в ярости и сильно ссорились с ним. Но он был человек мудрый, он знал этот духовный принцип, этот духовный закон жизни, что кроткий ответ отвращает гнев. Они в ярости, они в гневе, они ему ставят в вину то, что он виновен против них в каких-то там делах войны. А он им кротким ответом мягко сказал вот такие прекрасные слова. «Вы князей поймали, вы счастливее нас, вы даже сделали больше, как мы даже так не смогли сделать, как вы». И успокоился их дух. Исполнился этот стих. Кроткий ответ – отвращает гнев. Во, как прекрасно и достойно внимания повел себя муж Божий Гедеон. Вторая иллюстрация. Эти же люди приходят к следующему судье Израиля, к Иефаю, и вот их речь к нему. Это Судьи 12 глава. «Ефремляне собрались и пришли в Севину и сказали Иефаю, «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем с тобою вместе!» Снова эти люди пришли в гневе, снова эти люди пришли с ссорой, снова эти люди в ярости. Тогда по поводу мадианитян, они к Гедеону имели проблему, но Гедеон был человек духовно зрелый, духовно совершенный. Он мог контролировать свои чувства и не давал места гневу своему, а свой гнев издерживал и вел себя кротко. Но здесь другая ситуация. Иефай, видно, что был духовно незрелый человек, и оскорбительное слово возбудило в нем ярость. Он не взялся за этот принцип, за который взялся Гедеон. Кроткий ответ отвращает гнев. В нем поднялась ярость, в нем поднялся гнев, и, как в Библии написано, что разумный человек воздерживает свой гнев, а глупый его изливает. И вот что он начал делать. Иефай сказал им, «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои, зачем же вы пришли ныне воевать со мною? И собрал Ефай всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами. И побили жители галаадские ефремлян. И Ефай ожесточился против них и пошел против них войною. Оскорбительное слово возбуждает ярость, и он начал изливать эту ярость. Он созвал всех жителей галаадских и начал с ними войну. Они воевали, они перехватили переправу через Иордан, и когда кто-нибудь приходил и хотел переправиться через переправу, они говорили ему: «Скажи Шиболет», а он говорил «Сиболет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан. Самое страшное то, что ссора никогда не несет созидания. Ссора никогда не несет благословения. Ссора никогда не несет подбодрения в жизни ближнему своему и всем, кто даже слышит об этом. Ссора, она всегда несет только ущерб, только проблему. Только смерть начинает насаждать, а не жизнь и благословение. И самое печальное то в этой истории, что ефремлян погибло 42 тысячи человек. Это ужас. Сколько осталось вдов, сколько осталось сирот, маленькие дети, дочери, сыновья ждали своих отцов, что они вернутся с войны, они не вернулись. Мамы ждали своих сыновей, своих мужей, что они вернутся с войны. Они не вернулись. Какая проблема, какая великая проблема, когда мы не бодствуем и не смотрим за своей речью, даем свободу своему языку и позволяем себе оскорблять других людей, позволяем себе ссориться. Это только проблема, проблема, проблема. Писание говорит: начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ее, прежде нежели она началась. Вода прорвалась, и она сильно несется. Так вот и действия, они уже не контролируются, как не контролируется вода. Они развиваются непредсказуемо, но всегда в направлении убытка, ущерба и смерти. И вот 42 тысячи людей умерло. Из-за того, что Ефай, пусть они глупые, они в гневе, они имеют какие-то претензии, но ты, Ефай, научись от Гедеона, умей кротко ответить. Но этот муж, как мы видим, он не знал этого принципа, он дал свободу эмоциям, и вот какая проблема. Дорогой друг, не делаешь ли ты случайно проблем больших своим языком, в своей семье, среди своих друзей и ближних? Посмотри в свою жизнь с помощью Господа. Третья иллюстрация. Это Давид и Авигея. Давид, убегая от своего царя Саула, был где-то в местах, где паслись стада Навала. Когда у Навала была стрижка овец, большая прибыль, он послал своих послов, чтобы они попросили у Навала что-нибудь для жизни. Навал встретил этих людей и ответил: «Кто такой Давид? Разве мало сейчас рабов, которые бегают от своих господ, и я им буду еще что-нибудь давать? Нет!» Этот человек ответил оскорбительно. Он возбудил ярость. Когда Давид об этом услышал, в нем поднялся гнев. Он пришел в ярость, и он сделал заявление, что к утру он всех уничтожит там. Но счастье то, что слуги, которые знали Давида еще раньше и видели, что приходили люди от Давида, они передали всю эту ситуацию Авигее. А это была женщина, в которой действительно жила мудрость, которая была внимательна к советам Духа Святого и изучила уже этот принцип: кроткий ответ отвращает гнев. Она собралась в дорогу, она приготовила для Давида пищу, приготовила для Давида подарки и пошла к нему навстречу. Когда она спускалась с горы Кармил, Давид со своими людьми уже направлялся к имению Навала. Он шел во гневе, он шел в ярости, потому что этот человек оскорбил сильно его. Первое царство, 25 глава, с 23 стиха. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо какое имя его, таков и он, Навал имя его и безумие его с ним, а я раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне, да будут как Навал враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы пращи. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойствием, что не пролил напрасно крови, и сберег себе от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь, Бог Израилев, удерживающий меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу, мочащегося к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот, я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Тучи смерти надвигались на Навала, на Авигею и на все их имение. Тучи смерти породил своим оскорбительным ответом сам Навал. Но была мудрая эта женщина Авигея. С большой кротостью поговорила с Давидом, попросила извинения, поизвинялась, попросила его не мстить. И как прекрасно то, как сказал Давид: «Благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Вот, я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Смерть и жизнь во власти языка. Какая речь, такие будут и дальше последствия. Речь у этой женщины была кроткая, и она завладела вниманием Давида. Она помогла гневу Давида угаснуть, уйти. Она помогла своей нежной речью, кроткой речью успокоиться этому человеку, который был во гневе и ярости. И она своим этим кротким ответом эти тучи смерти развернула и отправила от себя. Она вообще их уничтожила, эти тучи смерти. Она их развеяла, и никому не было ущерба. Она была благословена, и Давид был благословен, что не пролил крови. Как это прекрасно! Какой сильный потенциал заложен в нашей речи, в наших устах! Мы можем порождать смерть, мы можем порождать жизнь. Какая цель перед нами, то и мы будем достигать. Еще желаю зачитать притчи Соломона, 15 глава, 4 стих. «Кроткий язык – дерево жизни, но необузданный – сокрушение духа». То есть языком можно принести жизнь и утвердить ее в доме, везде, где мы есть, и языком можно ломать судьбы людей, сокрушение духа, это сломанная судьба, это человек, который потерял веру в себя, веру в будущность, веру в успех, сокрушился его дух, это человек, который полностью устал, это преддепрессивное состояние только из-за того, что необузданный язык возле него, и он его так сильно побил, и он его так сильно сокрушил. Наши дети, они рождаются оптимистами. Даже еще Эйнштейн утверждал, что каждый ребенок гениален. А откуда берутся пессимисты? От разговора, от речи родителей. Родители могут программировать своих детей на успех своим языком, и родители могут программировать своих детей на неудачу своим языком. Например, сегодня ребенок выучил из уст мамы, что его звать Николай. Он всем с честью говорит свое имя, как тебя звать, Николай. Он знает, что его звать Николай. Он начинает ценить это имя и всем говорить об этом имени. Но через некоторое время, когда он сделал кое-какие ошибки, мама не убуздала свой язык, она дала свободу эмоциям, и она этому Николаю говорит: «Ты не Николай, а ты то, что, когда срежут дерево, оно остается». Сегодня Николай выучил от уст мамы, что он Николай, а завтра он учит от уст мамы, что он пенек. Он принял эту информацию, немного его это засмутило, но это же мама сказала, что я такой. Это же мама сказала, что с меня ничего не получится. Жаль, но видишь, я какой неудачник. И он принял. Эта самооценка ложится в его подсознание. Он уже как бы начинает более глубже познавать себя, кто он. Он Николай. Но какие у него еще таланты? Никакие. И другая ситуация может быть. Когда мама все-таки бодствует, стоит на страже, обузданный язык. Когда этот Николай сделал какие-то проблемы, она говорит ему: «Николай, ты прекрасный мальчик. У тебя прекрасное будущее. Ты будешь там профессор, будешь там пастор, проповедник, евангелист, апостол. И ты сделал такую плохую вещь. Это неприлично. Не делай больше такого. Ведь ты хороший мальчик». Он выслушал это все. Может, даже розгу получил, если надо, как уже крайняя мера воспитания. Но в его разуме отклалось это все, что он умный, он успешный, у него прекрасное будущее, он апостол, он евангелист, он пророк, он банкир. Уже как Бог даст ему себя проявить, но он уже сам себе нарисовал свой образ в будущем. И мало-помалу он продвигается к этому образу. Я желаю вам зачитать выдержку из одной статьи «Как сильны слова в воспитании детей» в напоминание. Психологи установили, что уничтожительными репликами и ворчанием родители программируют свое чадо на успех или неуспех в жизни. Попреки из серии «Вечно ты испачкаешься», «Не рюки, а крюки», «Рева-корева», «Бяка-забияка» закладывают в подсознание ребенка тормозящую программу, которая будет формировать характер и стиль его общения с другими людьми. Например, одной моей знакомой еще в детстве отец сказал, что ее подружка красивее, чем она. На первый взгляд ничего особенного. Отец просто высказал свое мнение, а для девочки эта фраза вылилась в комплекс неполноценности. И несмотря на то, что любящий муж уже много лет говорит ей, что она для него самая привлекательная женщина на земле, но все равно она до сих пор считает себя некрасивой и часто переживает по этому поводу. А вот совершенно другая история. Одной девочке суждено было родиться вне брака в районе среди чернокожих в Америке. В 9 лет ее изнасиловали, а в 14 она забеременела. Убежала из дома и была отдана в приют для малолетних преступников. Но ей повезло. Однажды она обрела отца, который повлиял на всю ее дальнейшую жизнь. Он ни единым словом не упрекнул ее за грехи молодости. Он никогда не ругал и верил. И из неприкаянной чернокожей девочки получилась одна из самых известных женщин в Америке – Опра Уинфри, ведущая ежедневную телешоу, которое смотрит 14 миллионов зрителей из 64 стран. Эта иллюстрация с выводами психологом подтверждает эти же тексты Священного Писания, над которыми мы сейчас размышляем. Также желаю еще зачитать 25 глава притчи Соломона, 15 стих. кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Авигея своей кротостью склонила к милости уже тогда успешного в войнах Давида. Он был большой человек, но она своей кротостью склонила его к милости. Мягкий язык переламывает кость. У него было решение, которое было сделано в гневе и в ярости. Это также нам урок, что никогда не нужно в гневе и в ярости принимать решение. Его решение было вот такое – отмстить за себя. Но она мягким языком переломала это решение, не дала ему жить этому решению. Как сильна речь человека! Также желаю привести еще пример – это Есфир. Уже было серьезное сделано решение Аманом и удобрено царем, что всех нужно иудеев уничтожить. Эта женщина мягкой своей речью поговорила с царем и вызвала у царя милость к себе и ко всему народу иудейскому. Вот как сильна речь. Мягкий язык ломает кость. Может, в характере твоего мужа есть какая-то плохая привычка? Знай, твой мягкий язык может поломать, переломать эту привычку и уничтожить ее. Может, в характере твоих детей, может, в характере твоей жены есть что-то, что тебе не нравится. Знай, мягкой речью ты можешь переломать любую кость, которая мешает тебе жить в твоей жизни. Любое решение и склонить к милости не только простых людей, а и вельмож. Желаю зачитать притчи Соломона 12:25. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Этот стих, он как бы единый в духе с тем стихом, что мы читали, что иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых он врачует. Сердце человека тоскует, человеку тяжело, человеку по какой-то причине может быть и страшно, но доброе слово хорошего человека – оно развеселяет, оно дает человеку ободрение, дает человеку оптимизм, помогает человеку поверить в свои силы, в способности, в любовь Господа. И человек, как бы поднимая крылья свои, идет дальше. Это очень важно в семейной жизни. Какой микроклимат семьи, какая семейная атмосфера. Это очень важно знать эти принципы. Одним добрым словом можно развеселить всю семью, можно умиротворить всю семью, можно принести всем благословение и плохим словом унизить. Также еще мне хочется зачитать два стиха Священного Писания, который также говорит более за семейную жизнь. Это притчи Соломона 21:9 и 21:19. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Лучше жить в земле пустынной, нежели женою сварливую и сердитою». Другими словами сказал этот же стих притчи Соломона 18:12. «Жизнь и смерть во власти языка». Какая наша речь? Она несет жизнь или несет смерть? И вот он говорит о женщине, которая дала свободу такому пороку, как сварливость. И Соломон, устанавливая как бы факт, говорит, что мужу такой жены лучше в углу на кровле, лучше в земле пустынной, нежели в пространном доме, но там есть жена, у которой необузданный язык. Это не только обвинение к женам, это может быть и наоборот. Если сварлив муж, а жена спокойная, и ей в семье трудно, ей в доме тяжело, потому что муж, как в народе говорят, пиляет ее. Я хотел бы сказать, не оскорбляя женщин и не унижая женщин, потому что Христос, Святой Дух, Святая Евангелие, Бог Отец уважает женщин так же, как мужчин. Они не унижены в учении Иисуса Христа. Но, коль в Священном Писании можно встретить более примеров того, что жена сварливая, то я бы так сказал, если мужу по поводу этого стиха нужно посмотреть в свое сердце один раз, если там сварливость, то жене посмотреть два раза, если там сварливость. Потому что Священное Писание каждый раз приводит в пример жену. То есть можно сказать так, что жены чаще страдают этим пороком, нежели мужья. Это не в обиду, но к духовному росту и к росту Церкви Божьей. Почему, когда один партнер семьи сварливый, другому тяжело жить? Почему так? А вот почему. Притча Соломона 27:15-16. «Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и мазь в правой руке своей, дающую знать о себе». Капля воды, она не бьет силою удара, а частотою удара. И если член семьи сварлив, то он своими словами просто сильно бьет на нервную систему другого члена семьи. И ему тяжело, как в народе говорят, пиляет. Даже и апостол Павел в послании к Галатам говорит о людях, которые духовно упали. Вот к чему могут докатиться их семейные отношения или даже церковная жизнь. Пожалуйста, зачитаем. Если у кого-то это найдется, спешите изменить жизнь свою, потому что вы на пути смерти, даже если вы в церкви. Галатам 5:15. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Что это говорит? Это говорит, что люди имеют в своих словах смерть, а не жизнь. И когда в словах смерть, тогда людям тяжело, они могут даже умереть. Они бегут с дома своей, родного дома, они бегут в пустыню, в угол на кровлю, прятаются. Им очень тяжело жить с такими людьми. Потому что в их словах унижение, в их словах оскорбление, в их словах ярые упреки. И кому это под силу выдержать? Не зря есть такая поговорка, спрашивают рыбака, рыбка ловится, а он говорит, я не для того здесь. А почему ты здесь? От жены отдыхаю. Дорогие женщины, это не упрек, это иллюстрация для жизни. Когда один сварлив, другому очень тяжело, ему нет жизни в семье. Это иллюстрация для того, чтобы еще показать ответственность нашу пред нашей речью. Мы очень ответственны за свою речь. Еще желаю привести иллюстрацию притчи Соломона 5:3. «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее». Притчи 7:21. «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им». Это иллюстрация для того принципа, о котором мы говорили. Мягкий язык переламливает кость. Вот, жена блудная, жена прелюбодейка, как она уловляет в свой дом чужих мужчин. У нее множество ласковых слов, у нее очень мягкие уста. Как говорит Священное Писание, «Ибо мед источает уста чужой жены, мягче ли я речь и я». И она так мягко, она так ласково, как заговорит. И человек, который не утвержден в вере, человек, который духовно не силен, человек, у которого проблемы с женой, жена сварливая, он быстро клюет на это и падает. И как Священное Писание говорит, идет как вол на убой и олень на выстрел. Потом он будет жалеть. Но сегодня она легко овладела им. У нее мягкий язык. И она переломала его нетвердое решение не прелюбодействовать. Она втянула его в прелюбодеяние. Дорогие друзья, пусть ряд этих примеров и иллюстраций дадут нам глубокое понимание, как ответственна речь каждого из нас. Мы очень ответственны. Мы несем или жизнь, или смерть. Да поможет нам Бог Духом Святым через Иисуса Христа обуздать, укротить наш язык, чтобы всегда только жизнь была в наших устах. Никогда смерть, а только жизнь. А сейчас я вместе с вами желаю почитать наставление Господа о том, как правильно говорить, о том, как укротить свой язык. Дух Святой много об этом говорит. Мы говорили о сути речи, первая часть нашей лекции, но сейчас мы поговорим о советах Господа, какой должна быть наша речь. Пожалуйста, откройте послание Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слушание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией». Дух Святой через апостола Иакова призывает нас к тому, чтобы мы приучили себя мало говорить, а больше слушать, как он красиво здесь сказал. «Да будет скор на слушание, а медлен на слова». Вот прекрасная привычка, которую советует Дух Святой выработать в нашем характере. Спешить к тому, чтобы молчать, а быть медленным к тому, чтобы говорить. Еще я нахожу в Священном Писании очень глубокое подтверждение к этому желанию Духа Святого. Почему именно Дух Святой просит нас, учит нас быть медленными на слова, а быть быстрыми на слушание? Притча Соломона 10:19. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Вот почему Дух Святой попросил нас быть медленными на слова. Потому что в многословии тяжело миновать грех. Если очень много слов, тяжело миновать грех. Могут быть слова пустые, могут быть слова гнилые, могут быть слова скверные, могут быть слова осуждения, слова лицемерия. И потому Дух Святой сказал, будьте медленны на слова, а быстрые, скорые на слушание. Также Священное Писание четко определяет черту мудрых и черту разумных. Черта мудрых, написано в притче Соломона 17:27. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, а затворяющий уста свои – благоразумный». 27 стих. «Разумный воздержан в словах своих». Почему? Потому что в многословии первая причина – не миновать греха. И потому мудрые люди много молчат. Даже в народе есть такая поговорка – «молчание – золото». «Молчу и двух научу». Мудрые всегда ищут знания, готовы всегда слушать. А глупые, они не слушают, они не учатся, они хотят высказать только свой ум. Притча Соломона 18:2. Глупый не любит знания, он быстренько спешит навязать свое мнение, свое понимание, не интересуясь, может, мнение ближнего глубже, более исполнено мудрости, более обдумано, он спешит свое сказать. А мудрые люди, они ищут знания. Притча 18:15. «Сердце разумного приобретает знание, а ухо мудрых ищет знание». Вот какая черта мудрых. И потому, если Дух Святой говорит, чтобы быть медленными на слова, то Он это говорит с глубоким смыслом. Это очень важно для христианской жизни. Второй совет, который дает Господь через свое святое слово, какой должна быть наша речь и как загнуздать язык. Притча Соломона 15:28. «Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло». Хороший совет – это всегда обдумывать свой ответ. Как часто можно встретить в общении людей то, что сначала говорится, а потом обдумывается? И потом, может, даже жаль, что говорилось. Этого не должно быть. Как мудрые делают? Обдумывать свой ответ. И праведный человек – это человек, который покорен заповедям Божьим, он обдумывает свой ответ. Это черта праведных людей. Желаю привести иллюстрацию. Когда-то пришли люди, гаваунитяне, к Иисусу Навину. Книга Иисуса Навина 9. Они попросили Иисуса заключить с ними союз. И Иисус не обдумал свой ответ, не спросив Бога, не посмотрел в закон, не расспросил глубже их. Если бы он их расспросил, он мог бы все-таки как-то узнать, что они рядышком живут. Если бы он спросил Бога, Бог бы ему сказал, что это враги. Если бы он посмотрел в закон, то закон вообще запретил со всеми народами на планете заключать союз. Он запретил. Потому что Израиль – это был народ Господа. Но Иисус Навин поспешил, не обдумал. И потом была большая проблема. Саул, в свою очередь, тоже не обдумал своих действий и пошел войною на гаваунитян и хотел их всех уничтожить. Тогда как Иисус Навин 500 лет назад примерно со старейшинами поклялся этому племени, этому народу, что они будут живы, они не уничтожат их. Но потомок Иисуса Навина, он пошел и хотел их уничтожить. На небе есть Бог. И поэтому во время царствования Давида была проблема, не было дождя. И Давид Проблемы это решал в совете с Господом. «Боже, почему нет дождя?» И Господь ответил, «Вот какая причина. Вы, Израиль, дал слово, не обдумал, а потом вы, Израиль, нарушили это слово, не обдумав так же, что вы дали это слово. Если дал, не нужно нарушать это слово, ибо пред Богом это все делается». Потому, дорогие друзья, это прекрасный совет Духа Святого – всегда обдумывать свой ответ. Не быть спешным в решениях, не быть спешным в ответе, не быть спешным в оценке каких-то действий. Также еще я нахожу следующие советы Господа, какой должна быть наша речь. В начале проповеди мы читали Ефесянам 4:29, мы читали Колоссянам, что не должно быть гнилых слов, не должно быть пустых слов, не должно быть скверных слов. Слова должны быть, Колоссянам 4:6, приправлены солью, то есть с глубоким смыслом, не простым, а созидающим смыслом, смыслом, несущим жизнь, а не унижение, не смерть. Также мы читали притчи Соломона 12:25, «Доброе слово веселит сердце человека», чтобы слова были добрые. Также мы читали притчи Соломона 15:1, слова были кроткие. Также мы читали притчи Соломона 25:15, чтобы слова были мягкие. Также мы читали притчи Соломона 21:9-19. Эти стихи, они похожи с Иакова 1:19. Это чтобы наших слов было мало, чтобы не было сварливости, чтобы мы спешили на молчание. Как мы читали 12:18, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует, чтобы наши слова всегда несли утешение, лечение, подбодрение». Вот какая воля Господа к нашей речи. Пожалуйста, зачитаем Матфея 12:34. «Порождение ехидины, как вы можете говорить добрые, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Притча Соломона 16:23. «Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его». Также зачитаем притчи Соломона 22:11. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Эти стихи Священного Писания говорят, что есть сильная связь между сердцем, то есть разумом человека, и устами, что в разуме, то будет всегда на устах. И потому не только нужно стоять на страже, чтобы говорить слова мягкие, кроткие, добрые, мудрые, нежные. Этого еще недостаточно. Для того, чтобы кардинально изменить свою речь, чтобы она была Богу угодна во всем, нужно очищать свое сердце, то есть очищать свой разум, чтобы там была чистота. И как 11 стих 22 главы говорит, «Тогда будет приятность на устах, когда в разуме не будет гнилых слов, плохих слов, когда в разуме не будет пустых слов, когда в разуме не будет мыслей унижительных в адрес своего ближнего, а мыслей, которые почитают своего ближнего, тогда это будет выходить и на уста». Это очень важно, следить за своим сердцем. Написано, «Более всего хранимого, храни сердце». Храни свой разум, что в нем живет, какие твои мысли, о чем ты помышляешь. Мысли твои о горнем или нет? Мысли твои о заповеди Божьей или нет? Мысли твои о Боге или нет? Какие мысли твои? Как написано в Псалмах, в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И тогда автоматически очищается речь, когда чистое сердце. Возьмем это ко вниманию, потому что наших сил не будет достаточно, чтобы контролировать свою речь, если наше сердце, наш разум будет грязный, не будет там чистоты Божьей. Также очень хороший совет дает Священное Писание – наполнять свое сердце Священным Писанием. Помните, когда пастухи рассказывали Марии, что они видели ангелов, ангелы пели, ангелы им сказали вот такое слово, они пришли посмотреть. И автор пишет, Луки 2:19, «А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем». Псалом 118:11. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Положить в сердце – сокрыть в сердце – это заучить наизусть золотые стихи Библии, знать их наизусть, запомнить это, хранить это в своей памяти, и тогда оно будет в нашей речи. Святое слово, нежное слово, мягкое слово, оно будет в нашей речи. Также желаю еще подчеркнуть Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Священное Писание говорит, чтобы книга закона не отходила от уст, чтобы всегда на наших устах была святая Библия, святая Божья заповедь, книга закона. За жизнь о всем не переговоришь все равно. Нужно решить, о чем ты будешь говорить. Об новостях, об своей политике, о своих родственниках. О чем ты будешь говорить? Всего все равно не переговоришь. И потому Дух Святой, Он советует говорить Писание. А еще, учитывая то, что мужчина за сутки говорит 12 приблизительно тысяч слов, а женщина приблизительно 25 тысяч слов, то невозможно же все время молчать. Хочется же говорить, мы уже привыкли говорить. И потому Слово Господне учит нас, какая должна быть речь, и оно учит, что говорить. Не говори только о валах, только о земле, только о женитьбе, только о мамоне, только о этом земном, материальном, временном. А Дух Святой приглашает нас размышлять день и ночь о законе Божьем, заучивать закон Божий наизусть и говорить этот закон. Особо это касается родителей. Во Второзаконии мы читаем, Господь учит родителей говорить детям о заповеди Божьей и в дороге, и дома, и ложась, и вставая, и сидя, везде говорить, 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 сеять это зерно. А тогда будет надежда, что это зерно, оно возрастет с нашими молитвами. Поэтому пусть Господь благословит нас внимать советам Духа Святого, не ожесточить свое сердце от наставления Господа, какой должна быть наша речь. Это великая ответственность говорить. Да, ты имеешь право говорить, но знай, что это большая ответственность говорить, если ты несешь жизнь, если ты несешь благословение, если ты несешь радость, свет, говори, и пусть Бог благословит твои уста. Бог славится, и тебе будет благословение от Господа. Но если твои уста несут смерть, несут осуждение, несут лицемерные слова, несут негативную оценку, пессимистические взгляды, несут неверие, несут ропот, недовольство, тогда пересмотри свою речь, и пусть Господь поможет тебе укротить свой язык. Мне очень нравится, как сказал Иаков, 7 стих, 3 глава послания Иакова. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся, и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Как бы настраивает нас на пессимистическое решение. «Ну, — сказал Иаков, — значит, мы не можем справиться со своим языком. Все. Как есть, так есть. У меня не получается, но Иаков сказал, что не получается, тогда не получается». Но дальше, дорогие друзья, вот что говорит Иаков. «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божью. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть!» Это говорит тот же Иаков. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую сладкую воду». Вот какой итог апостола Иакова. «Не должно, братья мои, этому так быть». Да, это самый сильный член тела, но не он должен управлять нашей жизнью, а нашей жизнью должен управлять здравый разум. Нашей жизнью должен управлять святой Бог, чтобы жизнь была порядочная и имела прекрасную будущность. И потому, дорогие друзья, приглашаю вас посмотреть на пример Давида. Давид в своей жизни однажды принял решение. Псалом 38:2. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною». Это было решение этого мужа. Но вот, давайте мы прочитаем в 140-м псалме 3 стих. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Другими словами, Давид понял принцип в жизни. Если не созидает Господь, напрасно трудятся строящие. Если нашим стараниям не сопутствует Бог по нашей молитве, по нашей просьбе, наши старания могут потерпеть фиаско. Но если мы попросили Господа помощи, и Бог пришел к нам со своей исцеляющей и ободряющей силой, Дух Святой сошел на нас, тогда, как сказал апостол Павел, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, и даже могу загнуздать, укротить свой язык, и он будет подконтрольный мне с помощью Иисуса». Но если без Христа, но если без Духа Святого, большая вероятность есть того, что мы можем не достичь успеха. Итому, друзья, после этой проповеди я приглашаю вас к молитве, чтобы мы попросили помощи Господа, чтобы в нашей жизни случилось такое, как в жизни Исаии. Когда он увидел Бога, когда он увидел славу Божью, когда он увидел серафимов, которые восклицали и взывали друг другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исаии 6:3. То этот муж попросил Господа помощи. Этот муж признал пред Господом свою вину, что он имеет нечистые уста. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещем из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Исаия в этот момент получил от Господа прощение, очищение и исцеление своих уст. Я желаю вам этого от всей души, дорогие друзья, чтобы вы к молитве Господу взывали именно в этом плане: «Господи, очисти! Господи, исцели мои уста, чтобы мои уста всегда несли только жизнь, где только я буду говорить». Да исполнится этот стих в вашей жизни, дорогие друзья. Притчи 22.11. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг. Пусть будет в вашей жизни другом вашим Господь Бог, тот, который был другом Авраама. Пусть будет другом вашим Иисус Христос, Дух Святой. И прекрасные люди пусть будут вашими друзьями. Если у вас будет чистое сердце, у вас будет приятность на устах, и у вас будут такие друзья». Благословений вам, Господних! Берегите свое сердце, пусть оно будет всегда чистым, и ваши уста будут всегда приятны. Божьих благословений вам! Аминь!
Невозможно и меня разгадать. Откровенность души непонятна и сложна, непонятна и сложна. Значит, нужно молчать. Без созвучной души, чтоб меня понимать. Для склонения колен.
Дорогие друзья, мы верим, что эти слова истины помогли вам духовно обогатиться и глубже познать Господа. Отдел аудио-видеослужения с радостью предлагает вам большой выбор аудио- и видеозаписей, проповедей, семинаров и учений, евангелистов и проповедников Всеукраинского союза церквей христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Присылайте ваши заказы и предложения по адресу 03-115, город Киев, улица Григория Анискевича, 3, отдел аудио-видеослужения. Телефоны 452-21-40, 424-25-80, код Киева 044. Желаем вам мира, радости и благословений Божьих. Thank you.